Я хочу поговорить про Авдеевку и про то, про все, что с этим связано. Я занимался там на протяжении последних суток или больше выяснением того, вот отсюда издалека, как это все выглядит и что нужно про это знать и как нужно это понимать. И я сделал одно важное открытие. Это важное открытие заключается в том, что все разговоры про Авдеевку нужно вести, держа перед глазами карту этих мест. Вот я очень советую нашим слушателям, которые собираются слушать вторую половину программы, за те несколько минут перерыва, которые нам предстоят, найти в Гугле, в Google Maps, найти Донецк и открыть его достаточно крупно. И посмотреть, как это выглядит. Потому что когда вы смотрите на карту Донецка, Авдеевки, Иловайска, и Ясиноватой, и разных прочих мест, которые находятся ближе или дальше от Донецка, вы очень многое сразу начинаете понимать.
Ну, вот я точно это сделаю уже прямо сейчас. Мы же прервемся буквально на несколько минут. У нас на очереди краткие новости, небольшая реклама. Я напомню, что это программа «Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Ну и не забывайте про наши средства связи. У нас есть смс-портал плюс 7-985-970-45-45. В Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван», где вторая буква как Y, третья буква как Z. Сейчас новости, потом продолжаем. И мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. И сутью событий, собственно, Сергей Пархоменко, 21:35 в Москве. Мы только начали говорить о том, что происходит под Авдеевкой. Это город-спутник Донецка. Между прочим, уже больше 100 человек погибших там внезапно из-за... Сколько уже? Несколько дней, почти 5 дней, да, продолжаются серьезные перестрелки вот на линии между так называемой Донецкой республикой и Украиной.
Да, вот очень многое становится действительно понятно, если открыть карту покрупнее и посмотреть, где здесь что. Да. Я еще раз призываю к этому наших слушателей. Действительно, Авдеевка – это не просто некоторый населенный пункт на востоке Украины, это, в общем, пригород Донецка. Это почти часть Донецка. Туда, в направлении этой Авдеевки, она находится чуть-чуть севернее Донецка, туда как бы вытянулось несколько районов города, Киевский район и еще такой совсем ближний пригород под названием Спартак. И вот между ними пролегает... Условно говоря, граница между той территорией, которую контролируют сегодня вооруженные силы Украины, и той территорией, которую контролируют то, что на Украине называют российскими сепаратистскими частями, у нас называют в России, этой самой Донецко-Луганской республикой. Вот. На самом деле мы понимаем, что все это не существовало бы ни одного дня без поддержки из России всем топливом, боеприпасами, техникой, деньгами, а главное людьми, которые бесконечно туда прибывают. Мы помним все эти истории про отпускников, мы помним бесконечный спор о том, есть ли там регулярные части российской армии, вновь и вновь появлявшиеся следы того, что да, они там есть, все эти заблудившиеся. Вот. Так вот, Авдеевка известна еще тем, что в ней находится чрезвычайно важный для Восточной Украины в целом. И вот в нынешней конфигурации, когда от этого восточноукраинского региона по существу осталась половина контролируемой Украины, чрезвычайно важное предприятие под названием коксохимический завод. В сущности, Авдеевка это, что называется, моногород. Там больше ничего нет. Вся эта Авдеевка существует вокруг этого коксохимического завода, который принадлежит Ахметову, довольно влиятельному в Украине человеку, одному из тех, кто сегодня, как мы можем не сомневаться, управляет Украиной, и чьи интересы финансовые, и промышленные, и политические, и всякие прочие интересы имеют чрезвычайно высокий вес в Украине, и это понимают обе стороны. Это понимает и, собственно, украинская сторона, которая понимает, что Ахметов, что называется, свое предприятие в обиду не даст. И это понимает российская сторона, что подрыв материального благосостояния и вообще всей бизнес-империи Ахметова довольно сильно отразится на внутриполитической украинской ситуации и является для этого, ну, является важным инструментом воздействия на эту самую ситуацию. Что в точности произошло? Вообще все началось в самых последних числах минувшего года. Активность первая была замечена там 29 декабря и 30 декабря. И эта активность заключалась в том, что начались перемещения с украинской стороны. Авдеевка находится по ту сторону этого самого украинского фронта, еще раз напомню. И одновременно начались передвижения и тех частей, которые вот на территории сепаратистов, которые, по всей видимости, были на это ответом. И дальше произошло какое-то маленькое, очень локальное столкновение. Вот есть несколько на эту тему несколько версий по этому поводу. Есть версия такая, ну, такая чисто даже не тактическая, а такая микротактическая. Дело в том, что в этой Авдеевке стоит очень известная часть украинская. Она называется 72-я отдельная моторизованная бригада. Это знаменитое во всей Украине подразделение украинской армии, одно из самых активных, одно из самых, так сказать, патриотически мотивированных. Они принимали участие во многих известных операциях. Служить в этой 72-й бригаде — большая честь для многих военных украинских. И, в общем, это такая часть, которая в значительной мере действует, что называется, еще и на свой страх и риск. Не так уж просто ими управлять. Не так просто, например, ну, было много случаев, и знающие люди говорят об этом, когда в каких-то тактических ситуациях этой 72-й бригаде поступала команда там: прекратите и отойдите, а они не прекращают и не отходят, потому что они считают, что тактически в этот момент лучше продолжать активные военные действия. И вот одна из версий — это то, что бойцы этой самой 72-й бригады совершили какое-то, что называется, резкое движение. Подвинулись на несколько десятков метров вперед, забрали себе какой-то объект, какую-то избушку, какой-то домик, может быть, какой-то блиндаж, может быть, какой-то холмик, может быть, вот что-то вот такое. И это действительно было такое какое-то микродвижение. А дальше начинается то, что часто происходит вот по линии разделения этих двух сторон, начинается лавинообразно усиливающаяся артиллерийская перестрелка. Вообще, знающие люди говорят, что война на востоке Украины — это артиллерийская война, поскольку нет никакой авиации, то главное, что там есть, это артиллерия. Стреляет одна пушка, дальше другая пушка с другой стороны стреляет по этой первой пушке, дальше три пушки с той первой стороны стреляют по этой второй пушке на этой стороне, и понеслось. И не прошло и пяти минут, как огромное количество артиллерийских стволов работает, пытаясь подавить друг друга и пытаясь помешать противоположной стороне стрелять по себе. Вот так, собственно, это и происходит. Но только здесь есть одно небольшое обстоятельство. То, что стоит по другую сепаратистскую сторону фронта, стоит в жилых кварталах. И все очень логично для войны. Все очень понятно с точки зрения характера этой войны. Но есть только одно небольшое обстоятельство. Оно с одной из двух сторон стоит в жилых кварталах. И вот есть информация о том, что происходило, собственно, на территории Донецка и пригородов Донецка, вот этих, которые вытянуты в сторону Авдеевки. Значит, похоже, что оттуда интенсивно начали убирать население достаточно быстро. Но что значит убирать население? Не эвакуировать население. Знаете, эвакуация населения предполагает два обстоятельства. Первое — откуда эвакуировать, и второе — куда эвакуировать. Вот это второе обстоятельство здесь полностью отсутствует. Появляются военные во дворе дома и говорят жильцам: убирайтесь. Убирайтесь сейчас, чтобы через полчаса вас здесь не было. При этом надо сказать, что чаще всего основным мотивом для этого является даже не какое-то особенное человеколюбие и желание спасти этих людей, а прежде всего желание избежать утечки какой-то информации о позициях. Потому что у всех же телефоны в руках. У каждого телефона есть камера. И некоторые телефоны по-прежнему подключены каким-то образом к сети. Сеть хоть плохо, но время от времени работает в тех краях. Так вот, кто-нибудь какую-нибудь смс-ку куда-нибудь пошлет. Или кто-нибудь куда-нибудь какую-нибудь фотографию куда-нибудь затвитит. И вот оно, пожалуйста. Вот стоит во дворе прибор, И прибор этот поднимает свое дуло и стреляет, мы знаем, в какую сторону. Вот, значит, чтобы не было этих смс-ок и не было этих фотографий, населению велено убираться. И население начало постепенно убираться оттуда, а идея ставить артиллерийскую технику, там, и минометы, и всякое такое прочее в жилом квартале, ну, во-первых, это тактика, хорошо известная еще со всяких ближневосточных войн. Это очень любят, такой, например,
да,
палестинцы делают.
Хамас такой нормальный.
А во-вторых, надо отдать себе в этом отчет. А больше негде в этой ситуации. Ага. А тут там все так тесно. Там до такой степени. И вот тут опять я призываю посмотреть на карту, чтобы посмотреть. Вот есть небольшое количество населенных пунктов, которые расположены, ну, просто один на голове у другого. Вот есть Авдеевка. Она находится у украинцев. А по другую сторону дороги, буквально там, не знаю, в 3 километрах от нее, есть Ясиноватая, находится на другой стороне. А есть еще Минеральная, находится у сепаратистов. Спартак находится у сепаратистов. А Опытная находится у Украины. А Веселая находится у сепаратистов. А Водяное находится у Украины. А Пески находятся у... И так далее. И вот...
А если это вот я на то, действительно, как я открыла Google, такой причем.
Как это происходит? Они нарезают друг на друга.
Да, а это просто натыканные рядом действительно...
Они нарезают друг на друга. Там этот фронт проходит,
дорога
проходит по огородам. Да, проходит по огородам, да. Вот дороги очень важная вещь. Вот если, опять же, кто-то сейчас смотрит на карту, вот есть дорога под названием Н-20, которая идет наверх, на север. Она идет туда, в сторону Константиновки. Вот все, что слева от дороги, украинское. Все, что справа от дороги, сепаратистское. А разница между ними два огорода. Поэтому все это происходит на головах у живых людей. Все это происходит у мирного населения непосредственно. Где-то во дворах, где-то в жилых домах и так далее. И как с этим справиться, не очень понятно. Это можно только остановить как войну. Почему это началось сейчас? Да, есть еще есть важный здесь, так сказать, фактор в этом во всем. Помимо всей этой бесконечной артиллерийской стрельбы и понимания того, что война в этих местах принимает чаще всего форму взаимных артиллерийских обстрелов. Есть еще очень важная часть. С российской стороны в эту зону боевых действий подтягиваются, как считает Украина, подтягивается некоторое количество очень специфической военной техники. Специфичность этой техники заключается в том, что ее точно нет, никогда не было и не может появиться у украинских вооруженных сил. Если какой-нибудь экземпляр этой техники, ну их есть несколько, специалисты в этом понимают, я тоже мог бы это назвать, но не буду, потому что мне не хочется здесь там и раскрывать своих источников и всяких подробностей. Так вот, если хотя бы один экземпляр этой боевой техники, а это здоровенные штуковины на гусеницах, их есть несколько разных видов. Если хоть один экземпляр этого вот окажется в руках у украинцев, все. На этом разговор про то, кто там участвует в этой войне, кто снабжает в этой войне и откуда что берется в этой войне, на этом разговор заканчивается. Потому что живой экземпляр этой техники, ну живой или мертвый, или, я не знаю, обугленный, или работающий, или не работающий, неважно, является здесь неопровержимым доказательством. Такая техника есть, она давно вычислена, которая у одной стороны точно есть, а у другой стороны точно нет. Осталось ее получить. И вот есть разные версии, разные разговоры вокруг вот этого вот конфликта в Авдеевке, которые свидетельствуют о том, что в этот раз... В этом взаимном обстреле была задействована с сепаратистской стороны такая техника. И появился шанс какое-то количество этой техники, может быть хотя бы один экземпляр, утащить на украинскую сторону, потому что она была подбита. И вот, собственно, началось еще и бесконечное бодание за это, что где-то посреди поля стоит этот предмет.
Основной сюжет,
видите, я,
в этом.
Да, ну, я не считаю, но это одна из версий, которую довольно упорно рассказывают, что есть еще и вот такой фактор. И опять же, из-за того, что здесь все очень близко друг к другу, и из-за того, что дистанции измеряются сотнями метров между одной стороной и другой, и вообще вся вот эта вот зона боевых действий, эта полоса шириной часто меньше километра вдоль этой линии разделения, это все здесь становится вполне возможно. Вообще, конечно, попытки изучить вот эту ситуацию, и в частности, и вообще какие-то конкретные действия, которые происходят на этом фронте, они, конечно, демонстрируют то, до какого безобразия дошли, так сказать, информационные системы, информационные среды обеих сторон. Очень трудно найти источник, как с одной стороны, так и с другой стороны, которому можно было бы доверять. Огромное количество информации, огромное количество сообщений и с украинской стороны, и с российской стороны, и ни тому, ни другому невозможно верить. Потому что совершенно очевидно, что и те, и другие очень ангажированы в этом конфликте. Это можно объяснить, но легче от этого не становится. Поэтому приходится искать какие-то немногочисленные источники, которые пытаются сохранить какое-то объективное представление о том, что происходит. И даже готовы этим объективным представлением делиться. Замечу, кстати, что они есть и с той, и с другой стороны. И с российской, и с украинской. Вот. Так что я очень советую во всех этих разговорах смотреть на карту, понимать, что Авдеевка находится на украинской стороне. И, ну, например, если завтра мы с вами услышим, что Авдеевка оказалась в руках сепаратистов, это не значит, что они ее удержали. Это значит, что они ее отобрали. Это значит, что они продвинулись дальше. И если мы с вами слышим о том, что в Авдеевке происходит передвижение каких-то украинских частей, в частности этой самой 72-й бригады, это не значит, что эти части вторглись на территорию сепаратистов, нарушая что-то там такое. Это значит, что они передвигаются на своей стороне. Вот это все-таки нужно иметь в виду и нужно отдавать себе в этом отчет. А когда мы говорим о том, что артиллерия сепаратистов стоит в жилых кварталах Донецка, и пригородов Донецка, мы должны с вами понимать, что так устроена эта война, что да, а она и идет, собственно, в Донецке. И мы помним, что одним из самых активных событий этой войны были события вокруг Донецкого аэропорта. Опять же, посмотрите на карту, он фактически находится в черте города. Это вам не Шереметьево или там Домодедово, которое черт знает где, за несколько десятков километров от городской окраины. Это прямо в городе этот аэропорт. Что ж вы удивляетесь? Вот. Ну и, конечно, у этого всего это плавный переход к следующей теме, которую я все-таки попытаюсь последние минуты как-то зацепить.
Да, сейчас ты только вот да. Я еще прочитаю одно сообщение. Нам тут справедливо напоминает слушатель, что через интернет, что обязательно обратите внимание на то, что Авдеевский коксохимзавод обеспечивает мариупольских металлургов. И без кокса город Мариуполь также попадает в сложное положение.
Я собственно, про это говорил, что Авдеевка существует потому, что она находится, что внутри нее есть этот самый коксохимический завод, а она вокруг него. Это чрезвычайно важный объект. Он важен для всех, кто живет в этом регионе, что для тех, что для других. Например, есть такой замечательный фактор, что есть железная дорога, по которой везут там уголь на этот завод. Эта дорога 48 раз пересекает линию фронта туда и обратно. И стороны умудрились договориться о том, что они не трогают эти поезда с углем, потому что это слишком важно для этой всей ситуации. Например, коксохимический завод обеспечивает коксом, собственно, своей продукцией, обеспечивает Мариупольский завод. Мариуполь, как мы знаем, находится все-таки в руках Украины на сегодня, а теплом он обеспечивает Донецк. Ничего вообще такое заплетык.
Да.
Как-то вот батареи в Донецке работают потому, что есть Авдеевский коксохимический завод. И это происходит до сих пор.